Беседа. Листая календарь. Книги юбиляра. 100 лет читают. У книг, как и у людей, бывают юбилеи. Иные книги, выйдя в свет в разные годы, занимают умы читающей публики и по сей день. Они рассказывали грустили о прошлом, предвидели неизбежность настоящего и с надеждой обращались в далекое будущее. Друзья мои, с высоких книжных полок приходите ко мне по ночам, и разговор наш, краток или долог, всегда бывает нужен мне и вам. Через века ко мне дошел ваш голос, рассеявшийся некогда как дым, и то, что в вас страдало и боролось, вдруг стало чудодейственно моим. Всеволод Рождественский. 100 лет назад, в 1914 году, вышла в свет в книжном издании «Повесть Максима Горького» 1868-1936 годы «Детство». «Повесть детства» – первая часть автобиографической трилогии Горького «Детство в людях. Мои университеты». Писатель рассказывает здесь о своих ранних годах, проведенных в доме деда в Нижнем Новгороде. Это была густая, пестрая, невыразимо странная жизнь, где перемешались доброта и злоба, грязь и красота, жестокость и милосердие, любовь и ненависть. Писатель показывает, как через густой слой мерзости жизни прорастает подлинно человеческое отношение к людям, вера в будущее». Настоящая семейная сага с необычайной силой характерами и точными бытовыми зарисовками, живыми образами и глубочайшими переживаниями помогает понять, как мальчик, мучительно жаждавший знаний, прошел путь от начинающего автора романтических произведений до писателя с мировым именем, перу которого принадлежат бессмертные «Песнь о соколе» и «Песнь о буревестнике», блестящие пьесы «На дне», «Варвары», «Дети солнца» и великие романы «Фома Гордеев», «Мать», «Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самгина» и другие. Когда человеку лежать на одном боку неудобно, он перевертывается на другой, а когда ему жить неудобно, он только жалуется. «А ты сделай усилие, перевернись», – писал Максим Горький. «Повесть Максима Горького детства» имеется в следующих изданиях. 3 книги в издании по Брайлю, в записи на 7 кассетах, читает Раскатова, в записи на 1 диске MP3, читает Золотонух. 100 лет назад вышла в свет поэма Марины Ивановны Цветаевой 1892-1941 годы «Чародей». О, Элис! Прелесть, юность, свежесть, невинный и волшебный вздор, плач ангела, зубовный скрежет, святой танцор. Бездумая о насущном хлебе, живущий чем и как, Бог весть, не знаю, есть ли Бог на небе, но если есть, уже сейчас, на этом свете, все до единого грехи тебе отпущены за эти мои стихи. О, Элис, рыцарь без измены, сын голубейший из отчизн, с тобою раздвигались стены в иную жизнь. Где б ни сомкнулись наши веки, без людей каких пустынь, ты наш, и мы твои во веки веков. Аминь. Сочинение Марины Цветаевой имеется в следующих изданиях. Сочинение в 2 томах, том 1, стихотворения, поэмы, драматические произведения, читает Лебедева, 6 кассет. Стихотворения и поэмы читают Гребенщикова и Дробышева, 1 диск MP3. «Тебе через 100 лет» стихотворения и поэмы читают Кузьмина, 1 диск MP3. 100 лет назад Марина Цветаева писала «Разбросанным в пыли, по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». 100 лет назад вышел в свет сборник рассказов Аркадия Верченко 1881-1925 годы о хороших, в сущности, людях. Перед вами сборник произведений короля смеха Аркадия Аверченко. Используя юмор положений, Аверченко воссоздает абсурдность жизни русского обывателя, которого представляет широкая галерея разнообразных характеров и типов. Богатые и бедные, молодые и старые, все они хлопочут, стремятся что-то узнать от жизни. Наряду с сатирическими зарисовками миниатюры Аверченко полны комизма, веселого, беззлобного смеха. Его юмор основан на здравом смысле. Это своего рода лекарство от уныния и тоски. В содержании юмор для дураков, бельмесов, мнемоника в обиходе, Мопассан, дело Ольги Дыбович, мексиканец, наслаждение жизнью, 11 слонов, женщина в ресторане, секретарь из почтового ящика, сила красноречия, фат, сельскохозяйственный рассказ, экзаменационная задача, актриса, тысяча первая история о замерзающем мальчике, встреча, новогодний тост, слабая струна, дебютанты, ошпаргалки, нянька, рождественский день у Киндяковых, смерть африканского охотника, я как адвокат, телеграфист Надькин. Рассказы Аркадия Аверченко имеются в следующих изданиях. «Записки простодушного», «Я в Европе», читает Заборовский, одна кассета. «Рассказы», читает Котов, одна кассета. «Чертово колесо», «Рассказы», в 9 книгах в издании по Брайлю. «Король русского юмора», читает Самойлов, один диск MP3. «Юмористические рассказы» читают «Вестник» и «Колесов», один диск MP3. 100 лет назад в детском журнале «Мирок» под псевдонимом «Аристон» было опубликовано первое стихотворение Сергея Есенина 1895-1925 годы «Береза». «Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежную каймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне. А заря лениво, обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром». Тогда же, в 1914 году, им были написаны стихотворения «Кузнец», «Ус», «В хате», «По селу тропинкой кривенькой», «Гой ты, Русь, моя родная», «Край ты мой заброшенный», «Русь» и другие. Сочинения Сергея Есенина имеются в следующих изданиях. Полное собрание сочинений в 7 томах. Том 1. Стихотворение. 7 книг по Брайлю. Том 2. Стихотворение. Маленькие поэмы. 7 книг по Брайлю. Стихотворение. Читает Герасимов. 2 кассеты. «Поэзия», читает Зазулин, «Романсы на стихи Сергея Есенина», 1 кассета. «Поэмы», читает Киселев, 1 кассета. «Избранные произведения», читает Емельянов, 1 диск, MP3. 100 лет назад вышел в свет роман французского писателя Анатоля Франца 1844-1924 годы «Восстание ангелов». Роман Анатоля Франца «Грандиозная фантасмагория» описывает захват небес падшими духами. Изданный в 1914 году, он предвосхитил начало величайших катаклизмов на Земле. Элементы игровой мистики, причудливое сочетание реального и фантастического, символического и конкретного определяют художественное своеобразие романа. Парижский кабачок соседствует на его страницах с адской бездной. Великий мудрец дружит с певичкой, а ангелы мало чем отличаются от людей. «Люди живут поступками, а не идеями», — писал Анатоль Франц. «Восстание ангелов» имеется в издании по Брайлю в 4 книгах. 100 лет назад вышел в свет сборник стихов Анны Ахматовой 1889-1966 годы «Четким». В сборник вошел триптих «Смятение», через много лет положенный на музыку Давидом Тухмановым. А в июле 2014 года Анна Ахматова напишет: «Стало солнце немилостью Божьей, дождик с Пасхи полей не кропил. Приходил одноногий прохожий и один на дворе говорил: Сроки страшные близятся, скоро станет тесно от свежих могил. Ждите глада и труса, и мора, и затмения небесных светил.
От жгучего света, а взгляд его как лучи. Я только вздрогнула. Он что-то скажет. От лица отхлынула кровь. Пусть камнем над гробным ляжет на жизни моей.
Сочинение Анны Ахматовой имеется в следующих изданиях. Сочинение в двух томах, том 1, стихотворение поэмы «Читает Лебедева», 5 кассет, тоже на одной флеш-карте. Стихи и проза, записи 1963-65 годов, читает автор на одном диске MP3. Стихотворение «Избранное», 5 книг в издании по Брайлю. Много лет спустя Анна Ахматова с горечью писала: «Теперь меня позабудут, и книги сгниют в шкафу. Ахматовской звать не будут ни улицу, ни строфу». Время и люди рассудили иначе. 100 лет назад вышел в свет роман американского писателя Теодора Драйзера 1871-1945 годы «Титан», второй в трилогии «Желание». Роман является второй частью его реалистической эпопеи «Трилогия желания», в основу которой положена история жизни американского миллионера Чарльза Еркеса, принадлежавшего к высшим кругам финансового и светского общества. Главный герой романа «Титан» Фрэнк Каупервуд, начав с мелких спекуляций, постепенно приобретая состояние путем обмана и подкупа, становится самым известным человеком в Америке и в Европе. Борьба Каупервуда, завидное положение в финансовом мире, тесно связана теперь с политическими интригами. Сознавая беспредельную власть богатства, он не признает никаких моральных норм и в отношениях с женщинами. В доме Каупервуда происходят ссоры и драки между его женой и ее многочисленными соперницами. Наконец он терпит поражение от своих врагов и конкурентов и решает покинуть Чикаго. В заключительных фразах романа Драйзер набрасывает дальнейший путь героя – миллионы долларов, проходящие через его руки, дворцы для любовниц во всех концах мира и так далее. В минуты высшего напряжения всего заметнее растет человек, отмечал Теодор Драйзер. Роман Теодора Драйзера «Титан» имеется в следующих изданиях. В издании по Брайлю 9 книг, в записи на 7 кассетах читает Герасимов. 100 лет назад вышел в свет роман немецкого писателя Генриха Мана 1871-1950 годы «Верноподданный». «Верноподанный» — первая часть трилогии «Империя», которая по замыслу Генриха Мана должна была явиться развернутым изображением Германии эпохи империализма. Это роман о немецкой буржуазии накануне Первой мировой войны. Дитрих Геслинг, сын мелкого фабриканта, превращается в крупного капиталистического хищника и становится представителем реакционных кругов, пропитанных шовинизмом и верноподданничеством. Остро-сатирически нарисована Манном «Германия» 1900-х годов. Все усиливающееся наступление реакции, гонение на демократическую мысль, искоренение всего прогрессивного, блестяще представлены типы чиновников, соревнующие друг с другом в верноподданничестве. Таковы асессор Ядасон, майор Кунце, учитель гимназии Кюнхен, прокурор и председатель суда. Все персонажи, даже те, кто играет в романе второстепенную роль, обрисованы с гротескной остротой. Признанным вожаком этой своры является представитель прусского юнкерства президент Вулков, олицетворение подлости и грубой силы. Сборищу хищников и насильников противостоят рабочие. Генрих Манн показывает, как геслинги, эти завтрашние фашисты, бесстыдно эксплуатируют рабочих, стремясь превратить их в покорных рабов, в пушечное мясо. Дитрих Геслинг, верноподданный и тиран, обошел в немецкую литературу как образ классический. Сатирическая манера Генриха Манна в этом романе раскрылась с особой полнотой. Вторая книга трилогии «Бедные», роман о пролетариате, написанный незадолго до Германской революции, третья и заключительная часть «Голова», посвящена правителям Германской империи, приведшим страну к войне 1914-1918 годов. Роман Генриха Манна «Верноподанный» имеется в следующих изданиях. Плоскопечатного шрифта. Москва. Издательство «Правда». 1985 год. 655 страниц. Собрание сочинений Генриха Манна. 8 томах. Москва. Гослитэздат. 1957-58 годы. Том 3. 649 страниц. 100 лет назад вышел в свет роман французского писателя Андре Жида 1869-1951 годы «Подземелье Ватикана». Фантастический гротеск, которому автор дал подзаголовок «Соти», а в русском переводе «Небылица», на самом деле название средневекового аллегорического фарса, девизом которого было «Глупость правит миром». Все персонажи проверяются отношением к выдумке группы мошенников о том, что папа Лев XIII заточен в подземельях Ватикана коварными франкмасонами, замыслившими сорвать католическое возрождение, а престол святого Петра занимает двойник-самозванец. Люди играют навязанные самим себе роли, подчиняясь диктату фальшивых убеждений. Апостол свободной мысли мгновенно излечивается от неверия, а затем с такой же легкостью отрекается от вымученной набожности. Высоконравственный писатель с восторгом принимает философию бесцельного действия, которую развивает Лавкадио в «Луике». Молодой человек, считающий себя аристократом духа, свободным от общепринятых моральных норм. Крупнейшее научное открытие – результат кропотливого наблюдения над мельчайшими фактами, отмечал Андре Жид. Избранные произведения Андре Жида имеются в издании по Брайлю в 9 книгах. Роман Андре Жида «Подземелье Ватикана» имеется в плоскопечатном издании «Подземелье Ватикана. Фальшивомонетчики. Возвращение из СССР. Москва. Издательство «Московский рабочий». 1990 год. 637 страниц. 100 лет назад вышел в свет отдельной книгой сборник новелл Шолома Алейхема «Тевье Молочник». Шолом Алейхем – псевдоним Шолома Рабиновича, 1859-1916 годы, еврейского писателя, одного из родоначальников литературы на языке идиш. Наибольшую известность автору принесли два самых колоритных героя его книг – «Мелкий буржуа» Менахем Мендел и «Тевье Молочник». Шолом Алейхем – веселый рассказчик и грустный мыслитель. Менахем Мендел мечтает разбогатеть, найти свое место в мире спекуляции и наживы, но все его фантастические проекты лопаются, как мыльные пузыри. Тевье Молочник – мудрый и сильный, ироничный и справедливый человек. Персонажи сборника новелл Шолома Алейхема позволяют читателям стать свидетелями их жизни, в которой так тесно переплетаются смех и слезы. Серия монологов, объединенная в книге «Тевье Молочник», писалась Шолом Алейхемом и печаталась в периодической печати в течение 20 лет, с 1894 по 1914 годы. Книга изобилует цитатами из Священного Писания, молитв и других, и через своего Тевье автор высмеивает, развинчивает начетников и начетничество. В издании на языке идиш все эти цитаты Тевье Молочник произносит на древнееврейском языке оригиналов Библии, Талмуда или молитв, и переводит их по-своему, искажая их прямой смысл, и не потому, что он не понимает их действительное значение, а просто этим он хочет показать несоответствие между Священным Писанием и действительной жизнью. Нет смысла объяснять все цитаты и их искажение читателю, это понятно из контекста. Вы удивляетесь, пане Шолом Алейхем, что Девье давно не видать. Осунулся, говорите, как-то сразу посидел. Эх, если бы вы знали, с какими горестями и с какой болью носится Девье. Как это там у нас сказано? Прах еси, и в прах обратишься. Человек слабее мухи и крепче железа. Прямо-таки книжку обо мне писать можно». Книга Шолома Алейхема «Тевье Молочник» имеется в следующих изданиях. «Тевье Молочник» в повести новеллы, перевод с еврейского, читает Герасимов, 7 кассет, тоже на одном диске MP3. «Тевье Молочник» новеллы читает Прудовский, 1 диск MP3. В издании шрифтом Луи Брайля имеются книги Шолома Алейхема, «Блуждающие звезды», роман, 9 книг, «Истории для детей», 3 книги, «Царство небесное», рассказы, 1 книга. Книги-юбиляры, книги-ровесники, их читают вот уже целое столетие, значит, они помогают жить и оставаться людьми, а значит, и дальше их будут читать. Лев Николаевич Толстой, размышляя о людях и книгах, как-то заметил, почему люди читают, они хотят быть счастливы, а значит, библиотеки помогают людям быть счастливыми. Не будем требовать от книг секрет счастья. Книги говорят все разом и на всех языках мира. Есть среди них легкомысленные, серьезные, веселые, печальные, краткие, многословные, но среди них не найдется и двух согласных между собою. Они спорят обо всем – о Боге, природе и человеке, о времени, числе и пространстве, о познаваемом и непознаваемом. Они все обсуждают, все оспаривают, все утверждают, все отрицают». Книги не только противоречат одна другой, они на каждом шагу противоречат самим себе, и это доводит до бесконечности недостоверность суждений и изменчивость мысли. Ну что же, это и есть самое лучшее в книгах, это и есть самое полезное. Именно этим книги оказывают нам неоценимую услугу и величайшее благодеяние. Чему учат нас эти бесконечные заблуждения человеческой мысли, эти постоянные противоречия даже в самых точных науках? Не увидим ли мы в них лишь повод для бесплодных сомнений и горечи отрицания? Нет, господа, мы откроем в них справедливый и надежный закон, и из всех этих противоречивых истин извлечем великую моральную истину. Мы поймем, что красота и величие человеческого разума в том и состоит, чтобы без отдыха, без передышки, не зная усталости, не страшась опасностей, вечно искать истину. Анатоль Франц. У Константина Федина есть пронзительные слова о книге. «Когда пройдет ваша молодость», — писал он, «когда вы убедитесь, что уже все достигнуто в вашей неповторимой жизни, вы будете искать друга, и знаете, его будет нелегко найти». Человек, доживающий свои дни, часто обременителен и скучен. Даже если ему оказывается почет, то это почет его прошлому. Лишь сами вы будете любить себя до конца своих дней, и лишь один вечный друг останется к вам неизменен. Это книга